Сестры, если бы вы мне сейчас задали вопрос, с кем проще всего работать в духовном смысле и с кем больше всего мне нравится, ну, с кем проповедовать, с кем беседовать, с кем трудиться, то я бы вам сказал, что проще всего с детьми и с молодежью. Труднее с братьями, но для меня труднее всего это проводить беседу с сестрами. Я вообще где-то испытываю, я еще не проводил беседу, а уже пот у меня, вот лоб уже весь, потому что, ну, в каком плане трудно? Не из-за того, что, ну, сестры — это народ трудный, а из-за того, что очень трудно где-то мне, как мужчине, понять психологию, ценности, ход мыслей. И хоть мы где-то стараемся понять, где-то стараемся вникнуть, но все равно прочувствовать то, что чувствуете вы, никогда не смогу я. Ну и с другой стороны, вам где-то очень трудно прочувствовать то, что где-то чувствует мужчина. То есть мы Богом сотворены, и по своей структуре мы чуть-чуть разное творение. То есть я вот не помню, у вас говорил об этом или нет, но вообще, если взять, Бог сотворил мужчину так, что он видит очень узко, но далеко, но узко. А Бог сотворил женщину так, что она видит очень объемно, очень широко, но очень близко. И вот сейчас, получается, Бог как бы целенаправленно это сделал, так сотворил. И сейчас почему создается семья из мужчины и женщины? Чтобы в полном сочетании и согласии они могли видеть и широко, и далеко. И вот если происходит вот это полное сочетание, то эта семья имеет очень большие благословения. У них мало ошибок в жизни, они где-то мало попадают в какие-то ситуации. И если же опять в семье нету согласия, то человек, который видит правильно, но он может видеть правильно только широко, но близко. И ему где-то не достает того, кто бы видел, да пусть узко, но далеко. И получается, если вот этой гармонии нету, то, конечно же, одна из сторон страдает. Например, я так наблюдал за собой. На меня часто жена мною недовольна. Почему? Если я говорю по телефону, и она мне что-то говорит, я ее, откровенно говоря, не могу услышать. То есть мой мозг не может сосредоточиться на разговоре по телефону и то, что она мне говорит. И вот она бывает 2-3 раза мне говорит, и она меня не может понять, как я не могу это услышать и ей ответить. С другой стороны, она может говорить по телефону, может давать детям распоряжение, одной рукой мешать суп, ногой что-то двигать. И получается, что в объеме она, ну как комбайн, это унизительное слово, ну как комплексный, как комплексное творение. Она в объеме может что-то делать, очень много функций, и все будет правильно, и все будет сосредоточено и сконцентрировано. Я такое делать бы никогда, я не смог. И вот если мы понимаем друг друга, вот, хотя бы частично понимаем, то это хорошо, это хорошо. Зато, сестры, где-то, почему братьям тяжело проводить с сестрами где-то беседы? Потому что, будучи сотворенным Богом таким, как я есть, мне где-то очень трудно понять ваш внутренний мир, ваше мировоззрение, то есть как вы смотрите на те или другие вещи. Я смотрю так. Ну, а я понимаю, что кто-то вообще не так смотрит. И другое, в вашем понимании, оно по-другому. И зато мне хотелось сегодня затронуть одну очень важную тему. Эта тема относится и к братьям, и к сестрам. Если было бы семейное, я бы охватил обе стороны. Но так как сегодня целенаправленное сестерское, мы охватим только сторону жизни сестер. Основание, которое, текст, который хотелось прочитать в основании, это притчи 31.10, но это вторая часть 10 стиха. Я прочитаю весь 10 стих, ну а внимание обращу на вторую часть. 31.10 написано: «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Братья и сестры, я прочитал стих неправильно, вы заметили, да? Я прочитал неправильно. Я прочитал: «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга». В чем здесь неправильность? Правильно будет прочитать так: «Кто найдет добродетельную жену?» Оказывается, добродетельных жен немного. Оказывается, их надо искать. Нету такого, я уже многим братьям в молодежном лагере говорю: «Братья, нету такого оптового склада, придете и на стеллажах выбор есть добродетельных жен». То есть, ну, нету такого. То есть на оптовых складах нету. Написано, ее надо искать. И неправильно, если человек рассуждает так, что ее надо искать сегодня. То есть вот я сегодня, присматриваясь за сестрами, ищу добродетельную жену. То есть смотрю, ага, один брат перед тем, как жениться, спрашивает: «Ты кушать умеешь, варить?» «Умею». «О, все, женился». А потом говорит: «Ты меня обманула». Ну, она умела варить, ну, там, яичницу жарить и чай варить, и все, и больше ничего. Ну, умела варить. А в его понимании было как? Что каждый день будет, как у царя Соломона, по 5 блюд первого, и второго, и третьего, и каждый день по-другому. Он так себе преломлял. Оказывается, есть один момент: кто найдет добродетельную жену? Стоит вопрос: кто найдет добродетельную жену? И оказывается, эти жены есть, но где они? И когда они становятся добродетельными? Оказывается, сестры, я, может, сейчас ошибаюсь, вы меня можете поправить. Оказывается, добродетельными не рождаются, а добродетельными становятся по ходу семейной жизни. То есть Бог сочитывает, а потом идет процесс. Какой процесс? Притирание, обработки, шлифовки. И это двусторонний процесс. Одна личность шлифует другую, и сама тоже шлифуется. И получается вот этот двухсторонний процесс, если идет в правильном направлении, он формирует человека, и этот друг человек становится каким? Добродетельным. И оказывается, если человек встал на этот путь обработки, шлифовки, работы над собой, то этот путь заканчивается чем? Заканчивается тем, что жена станет добродетельной. Она будет, то есть какие-то задатки есть. Но по сути дела это все потом вырабатывается по ходу жизни. И оказывается, настанет время, когда об этой добродетельной жене скажут, что цена этой жены выше жемчугов. То есть жемчуги в множественном числе. Я даже всегда добавляю так, что есть мужья, я к ним тоже отношусь, которые скажут так: если бы собрать со всей планеты жемчуги, то они выглядят тускло по сравнению с моей женой. Оказывается, это процесс работы человека над собой. И вдруг этот процесс доходит до того, что жена стоит добродетельной, и у нее есть своя цена. И я бы хотел, сестры, сегодня порассуждать над двумя словами. Цена ее. Вот эти два слова, чтобы мы запомнили. Или даже можно так сказать: цена моя. То есть мы будем рассуждать о добродетельной жене. Ну а каждый из нас будет думать уже о себе. Цена ее. Мы читаем, ну, что здесь добродетельная жена имеет цену. Какую? Выше жемчуга, то есть высокую цену. Не секрет, что все в этом мире имеет свою цену. Все имеет свою цену, что бы ни было. Продукты имеют свою цену, одежда свою цену, дома свою цену, машины свою цену, животные свою цену. Всякие услуги имеют свою цену. Вообще, братья и сестры, все, что на этой земле, имеет цену. И даже человек имеет тоже цену. Я не имею сейчас ввиду, что человека продают и на нем ставят, ну, на ценник, что он ценой имеет. Написано, что Иисус Христос как оценил нас? Что мы для Него куплены какой? Дорогой ценой. То есть Христос нас оценил. И мы для Христа достались очень дорого. Он платил за нас очень и очень дорого. Оказывается, все оценивается. И человек тоже имеет свою цену. Все имеет свою цену. В моей жизни был момент, когда я сделал жене предложение. И вот нужно было перед бракосочетанием. Вообще правильный порядок, чтобы молодые, они шли в ЗАГС и в ЗАГСе оформляли сперва документы, а потом уже бракосочетание. И вот мы пошли оформлять в ЗАГС эти документы, и вдруг мне из ЗАГСа дают квитанцию, надо оплатить квитанцию. И когда мне дали квитанцию, я испугался. Думаю, вот интересно, у меня будет столько денег с собой, что там написали на квитанции? То есть выписывают мне квитанцию, а я стою и переживаю. Думаю, будут у меня с собой столько денег. И я тогда допустил такую мысль. Интересно, во сколько оценили мою жену? То есть, какую квитанцию мне выписали? То есть, мне сейчас надо идти платить. Но я пока шел в эту сберкассу, смотрю, ну, оценили ее в 89 копеек. То есть, написали 89 копеек. Но я тогда вздохнул, думаю, хорошо, что не больше. Ну, знаете, как холостяк. Ну, с деньгами слабенько. И думаю, хорошо, что не больше. А потом где-то я чуть-чуть подшутил. Я говорю, вообще-то слабенько тебя оценили. Ну, вот, я за тебя платил, квитанция вообще слабенькая. Вот, 89 копеек. Она мне не верила. Я жалею, что не сохранил эту квитанцию. Надо было сохранить. Братья и сестры, оказывается, иногда нас оценивают. Нас оценивают. Даже есть такая поговорка в народе. Я точно ее дословно не знаю, ну, потому что это чисто русская поговорка, что человека встречают по чем? По одежке, а провожают по уму. Да? То есть вдруг его встречают по одежде, то есть получается по одежде он может иметь цену какую? Высокую. А когда провожают, то уже одежда не помогает ему удержать свою цену, да? То его цена может упасть. Да, иногда говорят, грош тебе цена. Да, то есть грош это что такое? Это копейка ломаная, да? То есть нету цены. Бывает, человек чем-то может свою цену поднять, а бывает, люди могут себя обесценить. Нередко, особенно сейчас, ну я не знаю, как здесь в вашем регионе, но у нас Европа близко, едешь по дороге, и на дороге стоят женщины. И где-то бывает с болью в сердце, думаешь себе, до чего люди себя обесценивают, до чего люди себя унижают, обесценивают. Как это низко человеку упасть на уровень какого-нибудь животного. Как это низко для человека. То есть человек может себе цену своими поступками поднимать, а может обесцениваться. А может обесцениваться. Я хотел бы, сестры, чтобы мы сегодня могли порассуждать, а что же способствует, чтобы мы с вами в жизни цену себе поднимали. Есть даже такое выражение, когда пообщаешься с человеком, и вдруг об этом человеке делают вывод. Он знает себе цену. Ну, есть такое, да? Это ж не на пустом месте. Не на пустом месте. То есть, получается, есть люди, которые живут так, чтобы цену постоянно себе поднимать. Ну, я не говорю сейчас о гордости, о высокомерии каком-то, или о греховной стороне. Вообще-то, вот эти все поговорки, они там свои оттенки имеют. Но я просто говорю о том, что даже у простого народа, который не знает Библию, все равно эти понятия есть. Что люди... Одни имеют цену, а другие себя обесценивают. Одни знают себе цену, а одни себе цены абсолютно не знают. Ну, знать себе цену, это не значит, ну, гордиться. Я не в том понимании. Я не в том понимании себя. И вот я хотел бы, сестры, чтобы мы сегодня могли порассуждать о том, что же способствует поднятию цены. Я был в одной семье, многодетная христианская семья. Вот мы приехали ночью, я утром поднялся, иду в ванную умываться, и вдруг меня в коридоре ждут мальчики. Такие малыши, хлопцы такие, 4, 5, 6, 7 лет, такие как карандаши, такая группа хлопцев ждет меня. И только я вышел, они на меня такими глазенками посмотрели, говорят, это вы гость? Я говорю, да, я гость. Да, и они кругом меня, знаете, говорит, у нас есть одна тайна. Мы вам сейчас откроем тайну. Я говорю, давайте, какая тайна у вас? Мы купили вот этот дом и никак не могли у хозяина выкупить таинственный сарай. Я говорю, какой таинственный? Вот там, в конце огорода, есть таинственный сарай с большим таинственным замком. И вот вчера нам сосед продал сарай и отдал этот таинственный ключ. И мы сейчас после собрания пойдем с папой открывать таинственный сарай. Я посмотрел в окно, стоит будка какая-то такая там, а для детей это такая ценность. Ну, папа-то выкупил для чего? Чтобы эту рухлядь сломать, и чтобы огород был, и все. То есть папа в этом цены никакой не видит, а для детей это таинственность. Я ушел на служение, целый день тоже было сестерское общение было. Мы проводили с братьями. И вечером я опять возвращаюсь в эту семью, и хлопцы меня опять ждут. Только я зашел, говорю, дядя Ваня, мы вам сейчас расскажем, что мы нашли в таинственном сарае. Один стоит с ботинком. Ботинок. Говорит, знаете, таких ботинок сейчас уже вообще нету. Это, говорит, какой-то очень ценный старинный ботинок. Ну, для них нету, ну что он 5 лет прожил. Ну, а я-то помню эти ботинки, знаете, что это было? Это кто-то взял из сапогов, обрезал и такую галошу сделал из сапогов. И он говорит, сейчас таких таинственных ботинков нет. Вот он, ну, мальчик. Это такая для него ценность. Вот он держит обрезок сапога. И для него это такая ценность. Второй уже перебивает. Дядя Ваня, смотрите, а здесь, говорит, кусок какого-то таинственного какой-то одежды. Я смотрю, кусок солдатской шинели, то есть сгнила шинель и с пуговицами такими. Ну, остался кусок шинели, но я же вижу шинель. Для меня это кусок солдатской шинели. А для него, он говорит, сейчас такого уже нету. Это, наверное, что-то очень ценное. Третий стоит с молотком. Молоток у него в руках. Молоток. Говорит, дядя Ваня, а вот это вы себе не представляете. Это что-то такое. А это, знаете, такой сапожный молоток, где когда-то раньше давно делали сапожники. Он такой загнутый, а потом, а это где сапожник стучал, это такой, как пуговица такая на ножке, как пуговица. Ну, конечно, он молоток, да, сейчас таких нету. Он ржавый такой молоток. И он говорит, вы себе не можете представить. Я вот смотрю на этих детей. И мне, как взрослому, мне трудно было удержаться, чтобы я не рассмеялся. Стоит с галошей, с куском шинели и с молотком, и вдруг это для них такая ценность. Был я в одной семье в Германии, неверующая семья. Я у них прицеп покупал. Женщина продавала прицеп, я приехал в Германию, мне нужен был прицеп, очень дешево, но хороший прицеп. Я его решил купить. И вот эта женщина пригласила для оформления документов на кухню. Ну, кофе нас угостила, мы попили. А потом, когда мы с кухни выходили через зал, я посмотрел, столик такой, на столике из фанеры, из простой фанеры, домик сделан, простой домик. Ну, как мальчики такие лет 10 могут сделать, такой сбитый домик маленький. И простым лобзиком из фанеры вырезаны фигурки. Я не восхищался ни домиком, ни этими фигурками. Просто я остановился и стал смотреть, думаю, что это за фигурки. Я вообще не мог разобраться, что это за фигурки. Они так были вырезаны, что, даже чуть-чуть непрофессионально. Эта женщина посмотрела, что я смотрю на эти фигуры, и подошла, но она по-немецки со мной, брат переводит, и говорит: «А вам нравится?» Ну, я посмотрел, я говорю, я посмотрел на фигурки, на эту женщину, и я психологически понял, что это для нее великая ценность. И сказать, что это просто горсть дровишек, ну, оно так выглядело, мне было бы это убить человека психологически. И она говорит: «Вы себе не представляете, какая это великая ценность». Вот это, вот этот комплект, а это рождественский комплект. То есть там овечки, ослики, верблюды, потом ясли, потом еще что-то там, ну, Вифлеемская звезда, мудрецы, ну вот все, что в рождественской истории принимает участие, все оно там вырезано, но настолько вырезано, что я не мог понять, что это, на первый взгляд. А она стала рассказывать, что вот этот комплект, она мне показала фигурку, там на фигурке значок был какой-то фирмы, и она говорит: «Вообще-то он стоит 5000 евро, а я, говорит, его купила». И она с такой радостью говорит: «За 2000 евро». Я откровенно улыбнулся, ну, постарался ей, ну, как бы порадоваться с ней, хотя я посмотрел, скажу вам откровенно, если бы кто-то мне говорил, что дай мне, купи от меня за 1 евро вот этот комплект, я бы не купил. За 1 евро. Я бы за него не дал 1 евро. Почему? Ну, настолько, ну, неаккуратно вырезано, ничего, ну, с простой фанеры что-то там вырезано, что-то... Но это фирма сделала. Это сделала фирма. И для нее это величайшая драгоценность. Для кого-то галоша драгоценность, для кого-то кусок фанеры, там вот в жмене вот эти... Вот так в двух горстях возьмешь эти фигурки. Она с восхищением говорит: она по дешевке купила. За 2000 евро. Я за голову взялся, думал, у нас за такие вещи машину купить можно. А тут она радуется за вот такую вот дровишек, за жменью какую-то дровишек. И она с таким восхищением говорит. Оказывается, сестры, оказывается, все в этом мире имеет цену. И каждой вещи есть своя цена. И для кого-то это ноль, а для кого-то это великая цена и великая ценность. Что способствует тому, чтобы мы в жизни могли поднимать себе цену? То есть, что нам надо делать? Как нам надо жить? То есть, какой курс надо нам в жизни избрать? И от чего нам нужно беречь себя, чтобы мы себя не обесценивали? У кого есть Библии, можно проследить. Мы по тексту будем рассуждать, прямо по тексту. На первое, что хотелось обратить внимание, 11 стих. Я прочитал 10 стих, а тут же 11 стих написано так. «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Оказывается, цена жены растет тогда, когда сердце мужа в ней уверено. И с другой стороны, откуда у мужа прибыток? То есть муж живет, и у него постоянный прибыток. Откуда этот прибыток? Оказывается, секрет скрыт в чем? Когда его сердце, рассуждая над прибытком, оно полностью уверено в жене. Оно полностью уверено в жене. То есть полная уверенность в жене. В чем выражается вот эта уверенность? В чем выражается эта уверенность? Эта уверенность выражается в доверии друг другу во всех вопросах. В доверии. Когда растет доверие? Когда крепнет доверие? Когда мы друг друга никогда и ни в чем не обманываем. Когда мы друг перед другом искренне признаемся. Когда мы доверяем друг другу, когда мы ничего не таим друг от друга. Вот это способствует увеличению доверия друг к другу. Часто может быть материнская слабость, она в чем может выражаться? Где-то матери, они не против, чтобы отцы наказывали детей. Они не против, но только до того момента, пока отец не начнет это наказание. И только отец начал наказание, смотришь, где-то матери падают в истерику, потом кричат, кто-то позволяет себе отца за руки хватать. То есть, когда отец один ремень всыпал, второй по-мужски, по-настоящему. То есть, если наказывать, то надо качественно, хорошо. И вот когда пошло качественное наказание, вдруг мама, желая этого, вдруг у нее пропадает весь аппетит. И я много раз слышал свой адрес, ну я ж не так имела в виду. Я говорю, я и не спрашивал тебя, как ты имела в виду. Ты же говорила, надо. А как надо? Это уже только я знаю. Как надо? И получается, вот это как раз толкает часто матерей на ошибки. На какие? Когда мама увидела, как папа всыпал хорошо, в следующий раз она детей пугает, что папе расскажет. Но часто может просто прикрывать негативные поступки своих детей. Пугать пугает, но прикрывает. И даже бывает, некоторые отцы спрашивают, прямо задают вопрос. Но жена же знает, как ответить так, чтобы муж ничего не понял. То есть можно же так ответить. То есть и правду сказать, и муж ничего не поймет. Что тут творится? И вот, сестры, вот эта грань и вот этот момент очень плохо влияет на вот этот момент доверия друг к другу. То есть, хорошо в семье тогда, когда сердце мужа, оно уверено в жене. И наоборот, цена жены растет, когда растет? Когда сердце мужа уверено в ней. Вот тогда цена жены в очах мужа, она будет расти. Она будет с каждым разом все драгоценнее и драгоценнее. Нередко бывает так, что жена делает какие-то покупки. Вообще-то большая часть мужей в эти вещи никогда не вмешиваются. Вот деньги, что надо, купишь. И часто бывают покупки удачные, а бывают и неудачные. И бывает, жена что-то купит, и купит не в попад. Или бывает, купит очень по завышенной цене. Или в чем-то обмануть могут. Или, например, бывают моменты, когда нередко пойдет жена покупать, и вдруг у нее стащат кошелек с деньгами. Ну вот просто украли, и все. Ну было такое в вашей жизни или нет? У вас, наверное, цыган нету, зато у вас таких случаев нет. А у нас есть. У нас есть. То есть, когда ты пошел на рынок, то смотри внимательно и держи крепко. И получается, вот в этом плане иногда подходит сын к маме: мама, купи кроссовки. Ну, мама взяла, купила. А когда папа спрашивает, а сколько стоят эти кроссовки? Иногда что сестры делают? Или у вас так нету, или на Дальнем Востоке другая женская психология. Часто бывает так, что матери могут где-то цены занижать. То есть где-то неудобно сказать, что столько денег, да и сама где-то жалеешь, что за ту или иную вещь столько отдала денег. Потом какое-то прозрение пришло, и вдруг, когда муж спрашивает, ну чтобы как-то смягчить, бывает так. Ну, около 100 рублей отдала. Ну, вообще отдала 500. Ну, около 100. Ну, вот так вот ответить и все. Сестры, оказывается, никогда, ни в коем случае нельзя говорить неправду. И даже правду наполовину нельзя говорить. То есть, мы должны в семье друг с другом, и вообще принцип жизни, я сейчас говорю как бы о семейных отношениях, но я говорю и вообще в отношениях, и на работе, и в церкви, и в обществе. То есть наша цена растет тогда, когда нам доверяют. Когда нас никто никогда не поймал в неправде. Когда мы никого никогда не обвели, не обманули, никогда ни у кого ничего не утаили. Вот эти моменты, они способствуют тому, чтобы цена человека, она поднималась. Это способствует. То есть, когда уверенно сердце мужа, цена тогда начинает цена тогда начинает расти. Никогда нельзя, сестры, притворяться больными. Я не знаю, как у вас, но у нас ходит на Украине, на Западной, такая поговорка. Бабця хвора, дідов мер. Это значит, бабушка больная, а дед умер. О чем это говорит? Иногда смотришь некоторых сестер, ну такие больные, ну такие больные, и ходить не могут, и уборку сделать в доме не могут, и кушать сварить не могут, и детей обслужить не могут. И вот на протяжении жизни человек такой больной, что кажется, с дня на день должен умереть. И нередко такие больные живут до 80, до 90 лет. Но всю жизнь были очень сильно больные. В одной многодетной семье мама, 9 детей. И сколько не придешь в этот дом, а там девочки. Смотришь, обед уже или дело к вечеру, а девочки волосы не причесаны. Не заплетает девочек, не учит. В доме что-то раскидано, где-то запах неприятный, где-то смотришь, дети такие худощавенькие. Вот, и смотришь, вот за этим всем наблюдая, часто, не только я, и другие братья говорили этой сестре: сестра, все-таки надо что-то поправлять. Ну нехорошо так, вот девочки растут, они же потом женами будут. Где-то у них такие проблемы будут в семье, они потом плакать будут, пока они все это научатся в семье. Надо тебе, как матери, их этому учить. Она всегда говорит: ой, братья, я такая больная, я такая больная. И начинает перечислять. И сердце больное, и почки больные, и поджелудочная, и наджелудочная, и сверхжелудочная. То, что там есть, все кругом желудка, все болит. И ноги болят, и руки болят, и в глазах темнеет. И говорит: я еле около обеда поднялась с постели, и вдруг сидит она полотенцем, голова у нее пережатая. Потом прошло время, дети в этой семье заболели от некалорийной пищи и антисанитария. 6 детей заболели туберкулезом. 6 детей из 9. Один старший сын вообще при смерти был. У него отгнили полностью легкие обои. Он был в предсмертном состоянии. Мы совершали молитву с Илией помазанием. Бог его помиловал, у него легкое выросло. Он потом женился, все хорошо, и эти дети. Но дошло вот до такого. То есть человек притворялся. Не было так. Человек постоянно обманывал. Обманывал мужа. Вот с мужем беседуем. Он говорит: братья, не трогайте мою жену. Она очень больной человек. Очень больной человек. Но я вам скажу откровенно. По ее внешности никто бы никогда не сказал, что она больная. Явно видно, что человек просто обманывает. Был еще в одной семье. Там случилась проблема, конфликт. Христианская семья, конфликт между мужем и женой. Поконфликтовали. И вдруг вследствие конфликта у сестры случился приступ. У нее отняла речь. То есть у нее отняла речь. И вот братья звонят мне. Это не члены, не там, где я служитель, не наши члены церкви, это другая церковь. Ну, брат позвонил, говорит: Ваня, ты бы мог поехать туда, в семью, поговорить. Я, говорит, не могу приехать, надо бы срочно поехать. Но я быстро все оставил, еду туда, в семью. Прихожу, смотрю, действительно, муж вышел, голову опустил. Такой он весь, ну, неуютно ему, неприятно. Голову опустил, а потом я стал говорить: а что ты? Ой, говорит, что я наделал? Я, говорит, мы поспорили немного. Я обозвал свою жену, она расстроилась, и у нее отняла речь. Какой-то приступ у нее был, отняла речь, и все. Я говорю: ну что ж ты наделал? Я уже на улице стал, ему говорит: ну как ты смеешь себя так вести? Это же жена твоя, это же мать твоих детей, ее же надо беречь, это же немощный сосуд. Надо. И я говорю, вдруг жена нас увидела через окно, вышла на улицу, я ей что-то говорю, она только руками показывает, и все. Ну и мне так жалко стало, мы зашли в дом. Вот, и опять, мы помолились, я стал беседовать с ними. Ну что, с ней ничего не могу, а с ним беседую и говорю ему: ну зачем ты так себе, как это было, что это было? Тебе в этом надо покаяться. Он говорит: я готов каяться, все, я готов каяться. И потом говорит: ну скажу вам откровенно, она меня, ну, довела до вот этого. И начинает называть некоторые моменты. Говорит: вот это я ей говорил исправить много раз. А она смеется и говорит, я это никогда не буду делать. Вот это я ей говорил, надо исправить. Она смеется с меня, говорит, я это тоже не собираюсь исправлять. И когда он начал перечислять вот эти факты, вдруг жена во весь голос воскликнула, слава Богу, Бог меня исцелил. Брат Ваня, он говорит неправду. Такого не было, такого не было, такого не было. И как завелась, и говорит. Я сейчас смотрю то на нее, то на него, и не понимаю, в чем дело. Только что у нее был приступ, отняла речь. А то, слава Богу, Бог меня исцелил. И знаете, как строчит, так что слово вставить нельзя. Так, такое исцеление произошло. Я быстро сообразил. Говорю мужу, а можешь ты нас оставить? Выйди, пожалуйста, из комнаты. Муж выходит. Я ей говорю, как тебе не стыдно? Как ты Бога не боишься? Говори, что Бог тебя исцелил. Как ты не боишься? Ты хочешь, чтобы действительно онеметь? Как тебе не стыдно? Да ты ж мужа обманула. Она так посмотрела, говорит, а как его испугаешь? Как его испугаешь? Ну как его в руках держать? Как его испугаешь? Вот она и придумала трюк. Приступ и онемела. И все. И думала, что это поможет. Скажу вам откровенно, бедная семья, кто там только не был из служителей, то она такой трюк придумает, то какой-то другой трюк придумает. Я категорически уже отказался идти в эту семью. Я знаю, что уже и мужа отлучали, уже практически и ее, но ее отлучить нельзя. Только вопрос на членском, так будет плакать и рыдать в церкви, что вся церковь рыдает, и никто не может ее отлучить. То есть, настолько хитрый человек. Сестры дорогие, никто никогда таких людей ценить не будет. Я ей прямо сказал, я больше к вам в семью для разборок, я в свое время тратить не буду, чтобы между вами разобраться, пока вы не покаетесь. То есть, если человек имеет к себе доверие, если сердце мое уверено в тебе, то это прибыток. Если сердце мужа уверено в жене, то цена этой жены какая? Муж скажет, а цена моей жены выше жемчуга. Действительно, это добродетельная жена. На второе, что хотелось обратить внимание, 12 стих. Мы так по тексту, сестры, и пойдем. 12 стих. Написано так, она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Она воздает ему добром, а не злом. То есть, когда надо человеку воздать добром, а не злом, то скажите, как к нам тогда человек относится, если мне надо сконцентрировать усилия, воздать ему добром? Ну, вообще, если мне добро делают, мне тяжело добром воздать или нет? Да не тяжело. Но если мне подарили на день рождения торт, то назад тот же торт купить вроде и не тяжело. Да нормально. Но когда мне делают зло, то легко ли воздать за это добром или нет? Вот для этого нужны усилия или нет? И вот здесь образ добродетельной жены, цена которой выше жемчуга. Какой? Жена, которая за зло воздает добро. Воздает всегда. Воздает во всех случаях жизни. Это беспрерывность, это принцип ее жизни. Никогда она не допустит мысль, хоть чуть-чуть, хоть где-то, воздать за зло зло. То есть, вот эта цена растет тогда, когда в глубине сердца жена скрывает вот это желание. То есть сокрыто это желание. Вот эта истина проникла в сердце. И человек только так живет. И не по-другому. У меня есть очень хороший друг. В прошлом он был очень богатым человеком. А потом покаялся. Потом пришел в церковь. А потом женился. А потом получилось так, что он очень человек прямой, очень прямой человек. И ему все равно, обличить пресвитера или простого члена церкви. То есть он никому ошибки не пропустит. ну, где-то в этом чуть-чуть и плохо, что он за всеми видит это, что постоянно только обличает и больше ничего не делает. Это плохо. Но дошло время, дошло дело до того, что пресвитер один раз выслушал свой адрес, второй раз, третий раз, где-то внутри в сердце у него появилась к этому человеку какая-то неприязнь. И где-то он был недовольный, что этот член церкви его постоянно, постоянно за любую мелочь, постоянно подходит, обличает, и все. И где-то ему это он уже подустал, и вдруг этот человек делает ошибку, который всех обличал, сделал сам очень серьезную ошибку. И тогда, когда он сделал ошибку, пресвитер решил, провел братское, ну и сказал, что за такую ошибку достоин наказания церковного, надо его взять на замечание. Когда его взяли на замечание, он обиделся, перестал ходить в церковь, а потом просто его объявили отлученным через время. То есть пресвитер от него взял и избавился. Ну, было такое. И получается, сейчас этот человек, он сделал ошибку. Но эта ошибка не была достойна церковного наказания. Приехали братья, разобрались и сказали, ну приди в церковь, за эту ошибку ты должен попросить прощения, ты не прав, ты все-таки сделал ошибку. И то, что ты не ходишь на собрание, и за это надо попросить прощения. И за то, что ты где-то грубо мог сказать, и за это тебе надо попросить прощения. Но тебе надо ходить в собрание. Он не соглашался. И вот душа его очерствела, и он потихоньку стал грубеть. И я был в этой семье много раз, и я наблюдал, как он относился к детям, как он относился к жене. Он мог и мне сказать грубо, он мог и жене сказать грубо, он мог и детям сказать грубо. Вот. Потому что вот это внутреннее, что несправедливое наказание, его просто это ожесточило. И потом вот в этом состоянии я наблюдал за женой. Он ей скажет грубо, знаете, как это при гостях? Вот я пришел в гости, а при гостях муж говорит жене грубо. Как это перенести? Тяжело. Я смотрю, она голову опустит, а потом поднимет, улыбнется. И ласково, хорошо ответит, аккуратно, хорошо. Я был свидетель много раз такого поведения жены. Я где-то уже на это посещение этой семьи брал с собой свою жену. И несколько раз моя жена посидела на кухне, когда он вот это грубо выговаривал. Мы садимся в машину, едем, думаю, она говорит, я бы на твоем месте там больше никогда не пришла в этот дом. Ну, а я-то не могу никогда не прийти, все-таки это душа, ему надо помочь. И я вот время от времени посещаю, беседую. И так получилось, что настало время, когда душа его стала оттаивать. Вот мы очередной раз стали говорить, он опять разошелся сильно. И смотрю, опять жене что-то наговорил. Сейчас, думаю, мне наговорит. Я уже жду, что сейчас в мой адрес что-то пойдет. И вдруг жена опять в очередной раз улыбнулась. Хорошо ему сказала, нежно, ласково, хорошо сказала. А потом он заболел. Он заболел, лежал в больнице. И я наблюдал, что жена сутками, бессонные ночи, дежурила в реанимации у его постели. Она одно продала, второе продала. Она искала деньги, покупала лекарства. И вот это отношение к нему настолько его сердце тронуло, что помню, при очередной встрече он покаялся. А потом, смотрю, перестал грубиянить. А потом где-то прощения попросил. А потом восстановился в церкви. И хорошо сейчас, очень хорошо в этой семье. И я думаю, если бы она хоть раз на протяжении этих нескольких лет хоть одно слово сказала. Ну, не воздала за зло добро. Ну, не воздала. Если бы, например, на протяжении этих лет, когда он заболел, он был при смерти, допустила бы такую мысль. А может, мне одной будет и легче, и проще. Да пусть он там домирает. Вот если бы так, оказывается, вот этот принцип, когда жена в своем положении находит силы воздавать добром, а вообще там я уже говорил, что мужчина и женщина ж по-разному устроены. Женская душа – это мягкая, ранимая, чувственная душа, а мужская какая? Твердая, грубая, непонимающая. И сейчас вот этому нежному, мягкому, ранимому надо находить силы, грубому, твердому воздавать добро. Я несколько раз сам, мне стыдно было. Я вообще не реагирую на цветы. Для меня, что есть цветы, что нету. Я только дома видел цветы тогда, когда жена повесит какой-нибудь горшок с цветами, они рассчитают рост. И вот я иду и где-то головой зацеплю этот горшок, и тогда я вижу, что цветы, ну, висят. Вот тогда я только видел цветы. Но на день рождения жена мне купит букет цветов. И я один раз допустил себе такую мысль. Я сказал так. Говорю, слушай, ну если бы ты мне дрельку какую-нибудь купил, или шуруповерт, или набор ключей. Я ее даже специально повел в магазин. Говорю, слушай, в следующий раз будет у меня день рождения, смотри, вот комплекты, ключи, у меня такого нету. Ну только не букет. Не надо мне букет. А она годами, мы с ней 19 лет прожили, и она мне ни разу комплект ключей еще не купила. Приходит день рождения, букет цветов. Приходит день рождения, букет цветов. Приходит день рождения, букет цветов. И вот сейчас 41 год мне было, и она купила очень дорогой букет цветов. Я когда увидел, я сдержался, ничего же ей нельзя сказать. Ну, надо этот букет принять. Я говорю, дети, несите фотоаппарат. Я очень рад, что мама купила букет цветов. Она говорит, ты хоть неправду не говоришь, что ты рад. Но она меня научила, что, оказывается, цветам нужно радоваться. Что цветам нужно радоваться. И, мои сестры, получается, что мы должны понять, что женская душа или женская внутренность, женская психология – это нежная, мягкая. А мужчина – это жесткий, твердый, мужественный, сильный. И вот сейчас с его стороны иногда кажется, что его отношение к жене, да нормальное и хорошее, да это все нормально. А это нормальное для жены, это, да это вообще не нормально или крайнее. И сестры, если человек, если вы это поймете, и постарайтесь в своей жизни жить и поступать так, чтобы в сердце скрыть желание. Господи, помоги всегда. Во всех случаях, как бы больно не было, как бы трудно не было, но всегда стараться воздавать за любое, но воздавать всегда добром. Оказывается, когда человек идет этим путем, цена этого человека, она растет. Я вам скажу даже, как я рад сегодня, что жена меня уже потихоньку приучила к букетам цветов. Я недавно возвращался с большой поездки, заехал и купил ей первый раз в жизни цветок. То есть тронулась. То есть я понимаю, что, ну что сейчас там, конфеты покупать или еще что-то. Да, это такое. А вот цветок, она уже потихоньку меня к этому приучила. На третье, ну еще что хотелось обратить внимание. На что, сестры? Как мы отзываемся о своих мужьях? То есть, вот в моем сердце, в моем воображении, каков он? Я был в одной семье. Мы с братом, нас направили в эту семью просто переночевать. Проходил семинар, и нас просто направили в эту семью, чтобы побеседовать, переночевать. И вот интересно, мы с братом пришли в эту семью. Жена нас встретила так радостно, хорошо. Провела на кухню. Мы сели на кухне, и она стала готовить нам ужин. И потихоньку стала нам говорить, рассказывать. Ну, она такая говорючая, такая веселая, жизнерадостная. Мама 9 детей, 9 деток у них в семье. И вот она рассказывает. И постоянно в этом рассказе у нее тема одна. О своем Васеньке. То есть она нам рассказывает о муже, о Васеньке. И вот полчаса говорит о нем, час говорит. Уже кушать сварила, но нам не дает. Но рассказывает о Васеньке и ждет этого Васеньку. И знаете, я уже слушал. Ну, целый день уставший немного. Но уже такой аппетит у меня развился глянуть на этого Васеньку. Думаю, ну каков он? Ну, то есть, ну такой образ она нарисовала. Думаю, вот посмотреть бы на него, какой этот же Васенька. Я его не знаю. И вдруг машина во дворе остановилась. И она говорит, братья, сейчас зайдет Васенька. И вот она так вот ну, с таким восторгом вышла, встретила. И заходит Васенька. Я глянул, худощавый, небольшого роста, от работы уставший, где-то совсем неразговорчивый, сел на табуретку и сидит. Васенька, это братья. Ну, слава Богу, братья так братья. И сидит дальше. Я на него смотрю. Васенька, кушать будем? Будем кушать. Все. И все. Несколько слов скажет, и все. Я смотрю, думаю, вот это да. Вот это да. Два часа я себе в воображении нарисовал такого Васеньку. А это простой, ну, хороший брат. Хороший брат. Она даже нам сказала, говорит, братья, я не хотела за него выходить замуж. Категорически не хотела. Он долго ждал, пока я согласилась. И я, говорит, думала, ну, я его всегда уничижала в своем сердце. А сейчас у нас в семье 9 детей, но с таким мужем я готова еще 9 принять, как он. И я уже еле ждал такого мужа. А тут посмотрел, ну, типичный, ну, ничем не отличающийся брат. Ну, обычный братик. Но вот этот принцип, каков он в наших сердцах? То есть, как мы воздаем, как мы относимся, как мы выражаемся, как мы говорим. Оказывается, от этого зависит цена ее. Цена ее. На третье хотелось обратить внимание еще на одно. А потом, сестры, у меня уже времени, время уже истекло, мне уже на поезд скоро, уезжать надо. Но вы по тексту продолжите. Хорошо, опять вам будет домашнее задание. Столько я вам уже назадавал. Вот будет вам еще одно домашнее задание по тексту, потом вы еще дальше продолжите в том же направлении, как мы сейчас рассуждаем. На третье, что хотелось обратить внимание, 13 стих написано. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Кто-то из сестер, наверное, часто говорит так. Конечно, вот этого еще и не хватало. Детей родить надо, уборку в доме надо сделать, во всем мужу надо угодить, позаботиться, чтобы рубашка чистая была, постирать все надо. А тут еще только этого мне не хватало. Добывай лен, добывай шерсть, а муж пусть целый день газету читает, да? То есть, ну, добыть лен и шерсть, то есть это позаботиться о чем? О материальной стороне семьи. И кто-то из сестер думает, нет, вот это уже точно тут перекос, это не наше. Оказывается, сестры, оказывается, недаром здесь так написано, очень недаром. Есть один момент в семье, где жена зарабатывает больше, чем муж. Не работая на работе, может заработать больше, чем муж. И цена ее растет тогда, когда она научилась этому. Что я сейчас имею в виду? Я вам сейчас скажу. Есть семьи, где мужья зарабатывают огромные деньги, а семья живет на грани нищеты. Почему? Жена не умеет этими деньгами распоряжаться. Часто наблюдаю, особенно у цыган есть такой принцип. 2 пируют не только они, но и собаки едят колбасу, и коты, и мусорники полные. А потом 28 дней в месяц они бедствуют, нечего кушать. То есть получили деньги, 2 пир, а потом впроголодь. Оказывается, мудрая жена добродетельная, она научилась правильно распоряжаться теми средствами, которые приходят. Она никогда мужу не ставит претензию. Смотри, тот столько зарабатывает, а тот столько зарабатывает. Она никогда этого делать не будет. Мудрая добродетельная жена, она научится довольствоваться тем, что есть, и научиться еще одному очень хорошему принципу. Из ничего делать что-то. Из ничего делать что-то. Вот это принцип жены, цена которой растет. Мы были в одном лагере семейном. И там брат-служитель, ответственный за этот семейный лагерь, пригласил одну молодую сестричку для того, чтобы она научила семейных жен, сестер, как из ничего делать деньги. И вот эта молодая сестричка, она показала, как делать очень дорогие, шикарные вазы, которые можно продать очень за большие деньги. Я сидел на этом кружке, ну, жена моя позвала меня, говорит, слушай, очень интересно. Я сидел, смотрел, наблюдал с восхищением. Оказывается, она рассказывала, говорит, мы с мамой жили очень бедно. Папы не было, мы с мамой жили очень бедно. А потом мне Бог мудрость дал из ничего делать что-то. А как? Я, говорит, пришла мне мысль собрать по шикарных ресторанах бутылки, которые в мусор выкидывают от очень дорогих спиртных напитков. Есть же, знаете, всякие такие глинистые фарфоры, красивые очень бутылки есть. И, говорит, я научилась срезать у этих бутылок горлышко, и потом эти бутылки делать из бумаги, из простой макулатурной бумаги делать вот эти соломинки путем клея, оплетать эти бутылки, потому что форма уже есть, оплетать эти бутылки, разукрашивать. И магазин сперва, говорит, цену ставила маленькую, а потом выше, больше, больше, больше. Я через несколько лет приехал на одно молодежное общение, а эта сестричка приехала на Toyota Camry на это молодежное общение. Приехала. То есть вот из такого состояния они с мамой вышли, ну то есть уже есть возможность даже машину новую купить, хорошую. Я потом, я думаю, как же она обрезает? Ну как у стеклянной бутылки обрезать горлышко? Я мужчина, но я не мог придумать. Она говорит, очень просто. Мы, говорит, на газовой плите нагревали проволоку докрасна, а потом там, где надо у бутылки обрезать, накручивали эту красную проволоку, это место нагревалось и в воду. И, говорит, как будто бы лезвием обрежешь бутылку, любую и в любом месте. Мне бы в голову не пришло вот это. А не этим путем. Научились бутылки обрезать, научились вот это оплетать. И стали жить. Большой город. И они стали жить. В другой многодетной семье, у нас вообще-то очень много гуманитарки. Нам привозят из Европы очень много и часто гуманитарку привозят. И бывает одежда, которая красивая, дорогие ткани, но и христианам ее носить нельзя. И вот мама многодетной семьи научила своих девочек из этой одежды делать очень красивые бантики. Потом вот это слово, я не знаю, правильно или нет, приколка. Это правильное слово или нет? Правильно. А, заколка, вот, я всегда. Заколки. Да, да. Вот эти заколки очень красивые. И знаете, эти девочки потом у нас в лагере сейчас проводят кружки. Они такие шикарные делают вещи, что мне не верится, что из простых гуманитарочных тряпок можно сделать вот такую красоту. Моя дочь принесла с лагеря таких красивых. Жена говорит, слушай, это за огромные деньги не купишь. Вот такие красивые украшения. Потом обручи всякие. Вот это все можно сделать из ничего. В другой семье, наблюдал за одной семьей, тоже очень много девочек. Почему я за девочек говорю? У меня в семье одна девочка и 4 мальчика. И я понимаю, что себестоимость одной девочки дороже, чем 4 мальчиков. То есть на нее намного денег уходит, чем на одного хлопца. Вот. То есть себестоимость большая девочек. И вот я наблюдаю за одной семьей одни девочки. И вроде служитель, пресвитер на содержании. То есть понятно, они ну, жить не могут. А смотрю, а девочки одеваются красиво, аккуратно. Вот, все, что не посмотришь, ну так приятно посмотреть, кажется, и постоянно другое, и другое. Я думаю, откуда у них столько девочек? Тут одну нельзя как-то, ну, продержать, а тут много, и они. Я потом с мамой поговорил аккуратно, она говорит, ну, я не сильно хочу об этом говорить, но, говорит, скажу тебе. Я, говорит, всегда прохожу по магазинах. И есть же такие вещи, которые, вот, например, стиль прошел, а одежда осталась. Она не стильная, то есть не модная уже, все. Ее практически никто уже никогда не купит. Обувь есть такая, одежда есть такая. И вот мы с девочками, говорит, по дешевке, за копейки берем эти новые. Оказывается, они обувь переделывали. они могли каблук отнести к мастеру и сказать, слушайте, вот этот каблучок и подошву надо бы вот так переделать. И вот за копейки брали, за копейки переделывали, и получалась хорошая христианская стильная обувь. Или, например, одежду. Мы, говорит, с девочками научились вечерами перешивать. Вот из любой одежды, можно сделать очень красивую, привлекательную христианскую одежду. А получается, а берутся, а часто, говорит, прихожу, некоторые магазины, знают, что многодетная семья, уже, говорит, стоит сумка большая, говорит, это вам бесплатно. И вот получается, кто-то за хуже отдает деньги, а кто-то научился из ничего зарабатывать, делать что-то. Вообще-то, сестры, вот этот принцип, когда жена, она научится готовить из ничего, но вкусно. Она научится одеваться себя и семью из ничего, но красиво и хорошо. Она научится обуваться, она научится экономить. Она научится экономить. Она скажет, что вот сегодня наш бюджет семейный, он ограничивает, я иногда... Едем куда-то, дети просят, папа, купи это, купи это. Я останавливаюсь, она говорит, нет, наш семейный бюджет пока этого не позволяет. Она просчитала, что вот надо ж дотянуть. Она бодрствует, я бы сегодня купил, сегодня бы они съели какое-нибудь мороженое с орехами и в шоколаде, а завтра бы и на хлеб не было. Практически у меня это не работает, а она это знает. И, зная это, мое сердце в ней уверено. И оказывается, почему растет цена? Да потому что, как в 13 стихе написано, она добывает шерсть и лен, и что? И с охотою работает, ну извините, сестры, за такое выражение, не языком, но руками, но руками. Она скромная, но она работает. И этим самым она поднимает авторитет, поднимает свою цену в глазах у мужа. И вот приходит время, если спросят мужа, а он скажет, а моей жене цены нет. Почему так? Вначале, может, всего 89 копеек за нее заплатил, а потом скажет, а моей жене цены нет. Почему подросла такая цена? В чем принцип? Оказывается, сестры дорогие, есть библейское хорошее основание, библейская школа, она нас учит. И мы сегодня рассмотрели всего несколько таких моментов. Мы о чем сегодня говорили, если взять так вот по памяти? Мы сегодня рассуждали о том, что добродетельная жена – это не та, которая родилась добродетельной, да? Это та, которая по ходу в своей жизни, она живет так, чтобы сердце мужа было в ней уверено. А второе, она живет и поступает так, что когда муж своей стороны что-то делает неправильно или где-то грубо, и он это не видит, он это не понимает, она все-таки всегда будет ему воздавать за все, будет воздавать добро. Она в своей жизни научится довольствоваться тем, что есть, тем заработком, какой есть. Но она будет у Бога мудрости просить, Господи, помоги мне правильно жить и поступать, чтобы научиться вот этим, жить хорошо, и чтобы и муж, и семья, и все было хорошо. Сестры, я в заключении хотел бы прочитать вам стихотворение одно, которое является откровенным признанием, то есть хотел бы прочитать стихотворение, которое открывает внутренность мужчины. То есть чистосердечное, откровенное признание. Оказывается, счастье в семье, счастье в семье будет только тогда, когда исполнится подлинно слово счастье. Счастье состоит из двух слов. Из каких? С частью. То есть счастье будет тогда, когда в моей жизни будет часть. Вот с этой частью, только с этой частью будет подлинное счастье. И наступает момент в жизни мужей, когда они это вдруг начинают видеть. Когда наступает прозрение. У кого-то год после брака, у кого-то через 5, а у кого-то через 30, а у кого-то, может быть, 5 минут до смерти, 80 лет. Но вот это прозрение, оно обязательно наступит. И вот внутренность мужская, какая она? Я хотел бы прочитать стихотворение, которое отображает желание мужчин. Вот послушайте. «Дорогая моя половинка, без тебя я сосуд без воды. Ты прости, что тебя как травинку не храню я на поле беды. Ты ранима от праздного слова, невнимателен я иногда. Ты прости меня, милая, снова. Я хочу быть любимым всегда. Свои чувства тебе я не скрою. Ты жемчужина сердца в судьбе. Даже слезы обиды порою меня делают ближе к тебе». Сестры, мужья вам читали такие стихотворения или нет? А я вам скажу, вот это стихотворение, оно открывает внутренний мир мужчины. И он сможет прочитать это стихотворение тогда, когда вы в своей жизни будете жить так, что цена ваша будет расти изо дня в день. И наступит время, когда любой, даже самый черствый, даже самый грубый, даже самый невнимательный, он скажет жене: «Дорогая моя половинка, без тебя я сосуд без воды». Сестры, хотелось бы, чтобы мы сегодня могли как-то в жизни проанализировать свою жизнь. Если бы спросить сегодня каждого из нас, какая она, наша цена, что бы мы сказали? А потом, после того, как бы мы себе поставили цену, спросить это у ваших мужей, спросить у ваших соседей, спросить на работе, спросить в церкви, какую бы цену нам поставили люди. Если мы живем, и цена наша не растет, а мы где-то обесцениваемся, сестры, счастья и радости в жизни не будет. И Бог хочет, чтобы мы в жизни жили так, чтобы наша цена изо дня в день была все время больше и больше. Хотелось бы, чтобы мы сейчас могли склониться на колени, помолиться Богу и попросить у Господа мудрости. Господи, помоги жить и поступать так, чтобы не обесцениться, но чтобы цена моя была изо дня в день выше и больше. И чтобы в глазах мужа, церкви, соседей, на работе действительно я была добродетельной и бесценной. Аминь. Помолимся.